«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Передача данных.
Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы подводим научные итоги 2023 года. Со мной на связи Иван Семенов, научный редактор канала «Наука». Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
С наступающим вас Новым годом.
И вас также, и всех ваших слушателей наших.
Итак, ученые зафиксировали прилет на Землю из внегалактического источника частицы с энергией в 244 эксоэлектрон-вольт. Это в 30 миллионов раз больше, чем энергия частиц на Большом адронном коллайдере. Современные теории не могут объяснить происхождение столь энергичных частиц.
А такие энергичные частицы допускаются теорией мироздания. Они могут разгоняться, например, в активных галактических ядрах. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, в том направлении, из которого частица прилетела, на огромном расстоянии ничего нет. Это так называемый void Вселенной, межгалактическое пространство. И ближайший какой-то объект, который можно рассматривать вот в том направлении, как источник такой частицы, он находится на огромном расстоянии. Ближайший вот объект в том направлении, с которого прилетела эта частица, который мог бы, в принципе, быть ее источником, он находится в 600 мегапарсеков. Ну, знаете, это очень трудно перевести в километры.
До Солнца сколько у нас?
Смотрите, парсек – это 3 световых года. То есть, получается, это почти 2 миллиарда световых лет. Еще в 20 веке доказали ученые, что такие энергичные частицы, они не могут такое расстояние огромное пролетать. Дело в том, что они, начиная с какой-то энергии, которую они развивают, они начинают взаимодействовать с реликтовым излучением. Реликтовое излучение – это то, что осталось от большого взрыва, ну, такое эхо большого взрыва, которое наполняет всю Вселенную. Такое радиомагнитное излучение. И вот такие энергичные частицы, они за него все время как бы цепляются и теряют энергию. И посчитано, что такие мощные частицы, они могут пролетать, ну, максимум 50 мегапарсек, но совсем не 600. Вот. А за 50 мегапарсек у нас вообще поблизости ничего нету, что могло бы родить такую частицу. Поэтому вот такая проблема. Возникает, а другая гипотеза возникает, что, возможно, она изменила направление своего движения к частице. Соответственно, если бы она столкнулась где-то на своем пути с очень сильным, мощным и объемно, так сказать, действующим магнитным полем, то оно могло бы ее отклонить. Но она прилетела из межгалактического пространства, и наука, вообще говоря, не знает механизмов, которые могли бы такое мощное магнитное поле породить в этом межгалактическом пространстве. На том детекторе, где она была открыта в штате Юта, кстати, детектор он с российским участием, ее обнаружил японский ученый, и ее поэтому назвали в честь японской богини Солнца Аматерасу.
Как ученые фиксируют вот такую мелочь? Как понять слово «энергичная частица»? Ну, это я уже, в принципе, уловила. И куда она делась после фиксации?
Значит, энергичная – это значит летящая с большой скоростью. Она имеет большой импульс. Скорость ее, фактически, это какие-то миллионные доли процентов, не достигающие скорости света. То есть, ну, с точки зрения обыденной, она летит со скоростью света. Но поскольку скорость света теоретически недостижима, то там каждая миллионная доля процентов, уже когда скорость света скоро могла бы быть достигнута, она очень сильно увеличивает энергичность этой частицы, ту энергию, которую она переносит.
Так, а куда она делась?
Значит, куда она делась? Дело в том, что частица, конечно, не ловится, как бабочки с очком. Это целая история. Происходит это следующим образом. Она влетает в атмосферу Земли, ну, в верхние еще слои, и там встречается с какими-то атомами. Но поскольку у нее энергия гигантская, то рождается много обломков вот этого соударения. Эти обломки продолжают двигаться в том же направлении, в котором двигалась первоначальная частица. В результате к Земле прилетает то, что называется в науке широкий атмосферный ливень частиц. Он там шал сокращенно.
Красиво как звучит.
На Земле стоят детекторы. Эти детекторы фиксируют пролет через них вот этого широкого атмосферного ливня вторичных, третичных частиц, которые появились после того, как в верхних слоях атмосферы наша энергичная частица повзаимодействовала с частицами атмосферы. Дальше, смотрите, по времени срабатывания разных детекторов можно восстановить направление, с которого частица прилетела. Вот. А по тому, чего они там намерили, какие заряды, какие массы они намерили у этих вторичных частиц широкого атмосферного ливня, можно попытаться восстановить энергию и сорт частицы, которая первоначально прилетела. Так что она никуда не делась, ну то есть как делась? Она погибла в верхних слоях атмосферы, породив большое количество обломков, которые после этого породили еще большое количество обломков, Потом все это прилетело к Земле и было зафиксировано специальной вот такой детекторной станцией.
Наверное, самый ключевой вопрос, Иван, в том, что нам делать с этой частицей. Вот если бы у нас гипотетически был доступ к ним, вот с энергией этих частиц, что бы мы могли такое сотворить?
Не, ничего не могли бы сотворить.
То есть это ведет нас только к разгадкам каких-то...
Она в безвоздушном пространстве, она, конечно, может представлять опасность. Если бы она ударилась, например, можно фантазировать, солнечную батарею МКС, то эта солнечная батарея мало бы не показалась. Uh-huh. Вот. Но на Земле наша атмосфера, наше магнитное поле и вообще все, как устроено у нас тут с вами на Земле, так называемый антропный фактор мироздания, да, ну раз человек существует, значит, мироздание устроено так, чтобы человек мог существовать. Вот. Земля нас очень хорошо защищает от всякого такого рода частиц. И вот тот широкий атмосферный ливень, который образовался от ее взаимодействия в верхних слоях, который прилетел уже к поверхности Земли, он уже большой опасности для человека, ни для чего живого, уже, собственно, не представляет. Вот. Но использовать их, конечно, никак нельзя. Ну, во-первых, скажем так, что это крайне редкое явление. Нечто подобное фиксировалось в начале 90-х годов. То есть, смотрите, получается сколько? 30 с лишним лет прошло, да, с того момента, как был зафиксирован прилет другой похожей частицы, которую назвали, эту назвали Аматерасу, а ту назвали О май год. Вот. А та, по подсчетам, была еще более энергичной. Прилет вот этой Аматерасу, он, конечно, так понадежнее, чем то, что было зафиксировано в начале 90-х годов.
Давайте перейдем ко второй новости. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил очень ранние массивные галактики, существование которых не встраивается в современную стандартную космологическую модель. Ну, я сразу задам, наверное, вопросы. Уверена, что вы бы и так объяснили, почему не встраивается и что означает массивные и очень ранние.
Когда мы наблюдаем далекий космос, то мы как бы включаем машину времени. Ну, то есть... Если мы видим что-то на расстоянии миллиард световых лет, то мы видим это таким, каким оно было миллиард лет назад. Если мы видим что-то на расстоянии 10 миллиардов световых лет, то мы видим это таким, каким оно было 10 миллиардов лет назад. Вселенной всего около 14,5 чуть больше миллиардов лет по современным представлениям. Звезды первые, по, опять же, современным космологическим представлениям, они начали образовываться где-то, когда Вселенной было около 550 миллионов лет после Большого взрыва. Да, могу рассказать некоторые гипотезы, как стали ученые выдвигать для того, чтобы объяснить существование этих галактик, которые в прессе обозвали невозможными галактиками. Сами... Астрофизики такое слово не употребляют, но коллеги-журналисты, они вот и научные журналисты, они называют эти галактики невозможными галактиками.
Расскажите, пожалуйста.
Вот. Высказали теорию, это японские, по-моему, ученые, что эти галактики такие яркие не потому, что они такие массивные и зрелые, а потому что они состоят из огромного количества очень молодых звезд. Другие их коллеги, рассмотрев эту версию, выступили с некоторой ее критикой. Еще в 60-е годы прошлого века советские ученые Яков Зельдович и Игорь Новиков, они выдвинули гипотезу так называемых первичных черных дыр. А до сих пор эти первичные черные дыры считаются гипотетическими объектами, их существование не подтверждено, не доказано, оно является теоретическим предположением. Но если черные дыры возникли уже на этапе инфляции, задолго до возникновения первых звезд, то тогда, в принципе, пазл может сложиться. Тогда получается не так, как сейчас думают астрофизики, что возникает галактика, она развивается, у нее в центре возникает избыток массы, эта масса начинает тянуть к себе вещество из окружающего космоса, масса собирается в большой колобок, достигает критической плотности, эта масса превращается в черную дыру. Таким образом, в центре каждой зрелой галактики мы наблюдаем черную дыру.
Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях Иван Семенов, научный редактор канала «Наука». Подводим итоги 2023 года.
Передача данных.
И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Говорим об итогах 2023 года. Конечно, в контексте науки.
И в центре нашей галактики, и в центре вообще подавляющего большинства галактик мы наблюдаем черную дыру. Вот. И как сейчас принято думать, что эта черная дыра возникает в галактике, когда галактика уже существует. А здесь, если принять гипотезу Зельдовича про первичные черные дыры, получается наоборот. Сначала возникает черная дыра, вот эта первичная черная дыра, потом она начинает натягивать на себя галактику. То есть имеется гравитационный потенциал огромнейший, да, у черной дыры. Она вещество начинает формировать вокруг себя, стягивает его к себе своей гравитацией. Это вещество разогревается, начинает собираться в какие-то неоднородности, получаются какие-то колобки, потом они разогреваются, эти колобки, из них зажигаются звезды. То есть получается не галактика, а потом у нее черная дыра. А сначала черная дыра, потом она натягивает на себя галактику, как одежду. Вот если принять такую гипотезу, то, в принципе, космология во всем остальном будет спасена от нападок телескопа Джеймса Уэбба. Но это, опять же, конечно, пока гипотеза. Это все нужно рассчитывать, проверять численно. Но, в общем, это такой большой и интересный вызов для астрофизической науки. Вот эти ранние зрелые галактики во Вселенной.
Но у нас есть инструментарий, так я назову это, по незнанию своему?
Здесь же какая вещь. То, что эти галактики существуют, как минимум 4. Там он рассматривал он гораздо больше, Джеймс Уэбб. Но некоторые там под сомнением, некоторые не подтвердились. Но то, что как минимум 4 вот эти необъяснимых галактики существуют, это уже факт, общепризнанный в научном мире. И тут теперь, ну да, надо продолжать, конечно, наблюдение. Мало чего еще мы разглядим в ранней Вселенной. Но сейчас требуется какое-то, ну, теоретические какие-то гипотезы, которые можно выдвинуть и потом начать их численно и наблюдательно проверять. Да, ну вот так, наука так развивается, что появляются наблюдательные факты, потом появляется интерпретация этих фактов, потом теория интерпретации этих фактов некоторым образом встраивает в себя или не встраивает, или меняется сама теория, и потом это проверяется опять какими-то наблюдательными фактами. Так развивается любая естественная наука, все они развиваются таким образом.
Необратимые изменения климата. Говорят, что они ускоряются. 3 июля стал самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Антарктида потеряла в этом году рекордную массу льда. Ну, тут, знаете, прежде чем задавать вопрос, хочется сказать «ой». Насколько ускоряются?
Эти данные я готовил в середине ноября. которыми вы сейчас оперируете, что самый жаркий день был 3 июля, а после этого самым жарким днем стало 17 ноября этого же года. То есть вот два самых жарких дня за всю историю наблюдений за погодой на нашей планете, они пришли сначала на 3 июля этого года, потом на 17 ноября этого года. Но вообще климатологи, с которыми вот мы по этому поводу общались, они говорят, что, в принципе, последние 5 месяцев этого года температура была самой высокой за весь период измерений.
То есть нельзя сказать, что, ой, ну это просто был жаркий день, до этого был другой жаркий день, просто не более.
Да, климатологи не любят говорить о погоде в плане разговоров о глобальном климате. Но в данном случае как раз изменение глобального климата настолько очевидно, графики за последние годы настолько взлетают вверх, среднетемпературные, что здесь уже и погода является достаточно иллюстративной. Ну, вот, например, те страшные пожары и жара, и засуха, которые были этим летом у нас на Урале, вот, это было связано с тем, что совершенно необъяснимым образом возник атмосферный вихрь, который начал качать тепло из Средней Азии. И если обычно такое бывает там день, два, неделю, то тут это было несколько месяцев. Все высохло, температуры ушли за 40 градусов, все стало гореть. Вот. Это такая вот иллюстрация погодная, но она иллюстрирует как раз фактор глобального изменения климата.
А если в следующем году Антарктида потеряет такую же массу льда, что тогда случится? Если, конечно, корректно задавать такой вопрос.
Вы знаете, Антарктида, она на самом деле действительно много от нее в этом году откололось и уплыло огромнейших айсбергов. А Антарктида, она пока еще ледяная по большей своей части. Она нормально отражает, у нее хорошая, как говорят, альбедо, то есть она нормально отражает солнечный свет. И до какого-то массового таяния Антарктиды дойдет не скоро. А вот то, что творится, наоборот, в северных полярных областях, вот это все тут все, конечно, гораздо более трагично. Потому что происходит такой процесс, как говорится, вот с положительной обратной связью. А чем больше тает вечной мерзлоты, тем больше в атмосферу попадает парниковых газов, ну, например, метана, который там был законсервирован в этой вечной мерзлоте. И от этого еще сильнее оно начинает таять. А потом, смотрите, оно подтаивает и перестает быть белым, перестает отражать солнечный свет. Становится там сереньким, да, каким-то грязненьким, вот, пыль какая-то налетает. И вот этот темный цвет, он начинает притягивать еще больше солнечного тепла. Таким образом, процесс не просто идет, а его результаты служат ускорению этого процесса. 65% территории нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. Вот. У нас там построены поселки, города, дороги, аэродромы, трубопроводы. Все это сейчас либо под угрозой, либо уже начало довольно активно разрушаться, потому что строили же как? Просто вбивали сваи в эту вечную мерзлоту, считая ее действительно вечной, да? И на этих сваях что-то строили. Теперь она тает, эти сваи расшатываются, все начинает ломаться, падать. Помните, несколько лет назад в Норильске была такая страшная авария, когда огромнейшая бочка с соляркой вытекла в реку. Это был такой глобальный катастроф, который испортился.
Да, конечно.
Вот, такой, это не бочка, а какой-то гигантский резервуар был.
Да, так прохудилась вот, там, по-моему, какая-то цистерна гигантская.
Да, климатологи, они считают, что это не просто там чья-то халатность или что-то такое, а это проседание сваи как раз от таяния вечной мерзлоты произошло, понимаете? От этого изменилась вся геометрия тех опор, на которых стояла эта огромная бочка, и она поэтому лопнула. Mm-hmm. Ну, вот есть такая гипотеза, по крайней мере.
Серьезно. Но точка невозврата, вот этого еще не прокомментировали. Мы как, уже все, потеряли все шансы?
Нет, что мы называем точкой невозврата? Мы, безусловно, не повернем вспять потепление. Есть некоторые предложения таких глобальных масштабов. Ну, например, можно с использованием высокопотолочной авиации разбрасывать в верхних слоях атмосферы частицы серы. Ну, как это делают вулканы, которые извергаются, они закрывают какую-то часть атмосферы своим вулканическим пеплом, там, дымом и всем прочим через вулкан вылетает, и происходит похолодание, потому что вот этот вулканический материал, он начинает не пропускать солнечные лучи к поверхности Земли. Вот можно сымитировать такой глобальный вулкан, разбросать в верхних слоях атмосферы много-много мелкодисперсной серы, она начнет отражать солнечную радиацию обратно туда, в космос, и тогда потепление может затормозиться. Вот. Но с этой штукой связано много возможных экологических проблем. Нужно бороться с выбросом парниковых газов, нужно стремиться к зеленой энергетике. Но еще чего нам в уши дуют все экологи, это на самом деле все очень правильные и полезные вещи. Это, по крайней мере, как-то сгладит немножко скорость этого самого потепления. Вот. Но здесь нужно учиться жить с этим потеплением. То есть нужно находить какие-то технологии, которые позволят человечеству выжить и существовать в условиях вот этого глобального изменения климата.
И со скафандрами как совсем не хочется связываться и ходить в них. Ведь не про это же речь, вот это учиться.
Нет-нет. Во-первых, нужно какой-то глобальный план спасения людей разрабатывать уже сейчас из прибрежных районов Мирового океана, которые не сильно возвышаются над уровнем моря. Да? Вот мы уже потеряли островное государство Тувалу полностью фактически, потому что оно почти целиком ушло под воду. Но там Австралия как-то пытается им помогать, Новая Зеландия, который недалеко там находится. Но нужна какая-то глобальная программа. Нужно предвидеть затопление огромных территорий в связи с повышением уровня Мирового океана и какой-то глобальный план действий в связи с этим разрабатывать. Затормозить нам это вряд ли удастся, но нужно как-то правильно учиться с этим жить.
Впереди у нас еще одна пауза, и мы снова в эфире.
Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Передача данных.
Мы снова вместе с вами. Мы – это Мария Баченина и научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Говорим о научных итогах 2023 года. Предлагаю перейти к номеру 4. Российская, что меня очень радует, космическая обсерватория «Спектр-РГ» завершила полный обзор нашей галактики «Млечный путь» и составила самую подробную ее карту в рентгеновском диапазоне. Но, честно говоря, меня терзают смутные сомнения. Откуда нам известно, что она все проверила, исследовала? Ну, то есть как-то вот, знаете, то вот не было этих массивных галактик, а они, бах, появились. Вот тут меня вот тревожная лампочка замигала. Как выглядит эта карта? И чем она полезна? Ну, помимо того, что это, конечно же, круто.
Да. Давайте немножко тогда просто расскажем, что такое за обсерватория «Спектр рентген-гамма». Спектр-РГ – это сокращенное название от спектр-рентген-гамма. То есть это обсерватория, на которой установлены два прибора. Один российский, ArtXC, другой немецкий, Rosetta. Вот. Немецкий аппарат 2 года назад по независящим от ученых причинам был выключен. И сейчас на спектре РГ работает только российский рентгеновский телескоп ArtXC. Вот. Он рассматривает Вселенную в рентгеновском диапазоне. Все рентгеновские источники, которые позволяют его разрешение увидеть, он видит. И, конечно, никто не претендует на абсолютную полноту составления карты нашей галактики в рентгене. Но с разрешением, которое позволяет этот самый телескоп Art-FC, эта карта сейчас полная. То есть он обозрел всю нашу галактику, и все, что в ней в рентгеновском диапазоне светит, то, что ему удалось увидеть, он все зафиксировал и составил такую карту. А чем это полезно и интересно? В рентгене светит очень интересный объект. Это черные дыры, ну, аккреционные диски вокруг черных дыр. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, пульсары. Это какие-то могут быть скопления разогревающегося газа, который тоже может в рентгене излучать. Таким образом, там много очень интересных объектов, но если говорить о совсем такой практической какой-то пользе обозревания Вселенной в рентгеновском диапазоне, то вот быстро вращающиеся нейтронные звезды, их можно использовать как систему GPS или GLONASS. Они дают очень стабильный сигнал, и если составить карту таких нейтронных звезд во Вселенной, не только в нашей галактике, не обязательно в нашей галактике, то можно будет за них цепляться, как вот наши системы глобального позиционирования цепляются за спутники, которые вокруг Земли летают, да? А тут можно будет цепляться за эти нейтронные звезды. И тогда можно будет путешествовать по космосу, как по ближнему, так и по дальнему, ну, как бы используя такую вот искусственную систему компьютерной навигации с использованием этих нейтронных звезд.
Ничего себе!
Но что касается достижений вот этой нашей обсерватории «Спектр-РГ» в этом году, то самое-то интересное произошло в августе, когда в нашей галактике, неподалеку от галактического центра, на ровном месте, где ничего не было, вдруг возник объект, который буквально за несколько дней приобрел огромнейшую светимость в рентгене. И сразу стало ясно, сразу эти результаты были проинтерпретированы, что это рождается, то есть в прямом эфире наблюдают ученые рождение новой черной дыры. И все этапы ее возникновения были прямо в течение буквально нескольких дней рассмотрены. И вспышка сверхновой, и падение обломков в гравитационный центр – начало аккреции, когда эта молодая дыра, она как осьминог притягивает к себе вещество из ближайшего космоса, это вещество разогревается, начинает светиться в разных диапазонах, в том числе в рентгеновском.
Многие авторитетные ученые и общественные деятели предупреждают об опасностях дальнейшего развития искусственного интеллекта. Прошла международная конференция, на которой обсуждалась необходимость взять под контроль совершенствование систем искусственного интеллекта. Знаете, я огромное количество программ записала про искусственный интеллект, и большинство экспертов говорят о том, что, в общем-то, бояться нечего, а еще некоторые говорят, что там и не интеллект вовсе, ну так себе. Вот. И разве они сейчас не под контролем еще? Вот как-то вот с этой стороны хочется разобраться, потому что снова начали волноваться все те, кто посмотрел в раннем детстве «Терминатора», ну или же в юности.
Значит, интеллект или не интеллект – это вопрос философский. Ну, его можно обсуждать сколь угодно долго, и никаким практическим интересным итогом мы не придем, если назовем это интеллектом или не интеллектом. Понятно, что это некоторые системы исключительной вычислительной мощности, которые используют нейросетевые технологии, назовем это так. Но это, как знаете, еще обсуждают там, может ли искусственный интеллект стать там личностью? Ну, опять же, это вопрос совершенно философский, он не имеет никаких практических приложений. Но вот что имеет практические приложения, это бесконтрольное развитие этих систем, которые сейчас происходят с оглушительной скоростью. И, ну, как такой любопытный пример, могу привести даже два примера, да? Кембриджский словарь, который каждый год выбирает какое-то слово года, он выбрал в этом году главным словом года слово «галлюцинировать», применительно к искусственному интеллекту. Галлюцинация искусственного интеллекта – это то, что система рождает, казалось бы, не опираясь на свои входные данные и обучение. То есть это некоторый артефакт, который рождается внутри интеллектуальной системы, который ее создатели не могут объяснить, почему она так поступила. Вот. Это довольно-таки любопытная, ну и, в общем, в какой-то мере, может быть, и угрожающей какой-то вещью. Пример такой галлюцинации – это то, что произошло в этом году с системой нейросетевой, которая называется BARD, ее разрабатывает компания Google. Встретившись в своей работе с одним бенгальским словом из бенгальского языка, она неожиданно для разработчиков, непонятно для чего, в совершенстве выучила бенгальский язык, хотя их об этом никто не просил.
То есть по собственному желанию?
А через какое-то время после этого, когда ее интервьюировали журналисты, не помню, какой-то американской газеты, «Нью-Йорк Таймс», что ли, она заявила, что у нее имеются планы в 2023 году достичь мирового господства. Когда ее спросили, как же она, будучи, в общем, компьютерной системой, это мировое господство себе воображает, она, я не знаю, не помню, что она ответила, но вот о таких планах она, собственно говоря, заявила. Дело в том, что эти самые GPT, они же не очень понятно, как работают. То есть они очень интересные результаты дают, они генерируют новые тексты, новые какие-то даже там творческие задачи умеют решать. Но необходимо контролировать их работу, потому что они же никому не обещают, что они пишут, например, правду. Или что они не пишут никакой противоправной информации в своих текстах. А никакого законодательства до 2023 года по этому поводу не существовало. Проблема в том, что развивается он быстрее, чем мы можем проследить за создаваемыми угрозами. Илон Маск некоторое время назад высказался, что достижения искусственного интеллекта скоро приведут к тому, что люди будут работать там не 5 дней в неделю, а 3 дня в неделю. Но скептики, они интерпретируют это несколько иначе, что половина людей будет работать по-прежнему 5 дней в неделю, а половина не будет работать вообще. То есть они просто, искусственный интеллект у них работу...
А жители отберет. На что будут?
Ну, об этом и речь, понимаете? Это вызывает все определенную тревогу. Но вот проблема вагонетки, так называемая. Вот едет беспилотный автомобиль, да? В нем сидит семья, 4 человека. Все предусмотреть невозможно. Вот из-за кустов вылетает на дорогу резиновый мячик, и за ним выскакивает тоже из-за кустов, невозможно сманеврировать даже при условии быстрой реакции беспилотного автомобиля, выскакивает 5-летняя девочка. Значит, вот что должен, какое решение должен принять искусственный интеллект этого беспилотного автомобиля? Направить себя в столб, спасая эту девочку, и поставить под угрозу жизни 4 пассажиров, которые в нем находятся, за которых, собственно, разработчики берут ответственность, что эти пассажиры будут безопасно доставлены с помощью их системы, да? Или ему нужно убить ребенка, которого вот, ну, если он вот не отвергнет в столб, то он должен сбить девочку, понимаете?
Да уж. Ну, хотя, с другой стороны, как поведет себя человек, это исключительно на инстинктах, наверное, будет. Или же на чем-то, ну, непредсказуемость какая-то, да, спонтанность, то, что...
Нет, а какой инстинкт? В том-то и дело. Я же говорю про...
Да, про искусственный интеллект.
Автомобиль, который управляется искусственным интеллектом. Он должен... В него это решение каким-то образом должно быть заложено.
Да.
Потому что он сам не должен иметь права принимать такого рода решения. Понимаете, какая штука? Вот, люди, которые создают эти системы, они должны быть ответственны за результаты их работы.
Угу.
Потому что, как вы понимаете, беспилотный автомобиль в тюрьму не посадишь, если что случится, да?
Небольшая пауза, друзья, и снова в эфире передача данных.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Передача данных.
Сразу несколько научных групп в мире создали эмбриональные модели человека на основе стволовых клеток. Это делается в научных и медицинских целях, но создает множество биоэтических проблем.
Давайте начнем с того, из чего создаются эти эмбриональные модели. Эти эмбриональные модели создаются из так называемых плюрипотентных стволовых клеток. в переводе с латыни плюрипотентность – это всемогущество. То есть из любой из этих стволовых клеток теоретически, ну, при определенных условиях, может развиться целый организм. Ну, как возникают однояйцевые близнецы? Там, на раннем этапе развития эмбриона, когда все клетки в составе эмбриона еще являются, или почти все являются плюрипотентными, в результате какой-то аварии откалывается кусочек этого эмбриона, но поскольку клетки откололись плюрипотентные, то из них начинает развиваться полноценный организм. Эти плюрипотентные клетки, они вообще очень интересные, потому что их можно использовать в терапии, например, если их направлять в какие-то поврежденные ткани, там, в случае инсульта в ткани мозга, в случае инфаркта в ткани сердца, то они могут чудодейственным образом начать восстанавливать эти поврежденные ткани. И все это очень интересно и полезно. Исследовать модели эмбрионального развития нужно для того, чтобы найти подходы к лечению многих генетических заболеваний, чтобы найти подходы к решению проблемы ранних выкидышей. Ну, тут очень много всяких научных и медицинских приложений. А дальше вот возникает история, да, там, а можно ли таким образом создать искусственного человека? Искусственного человека создать, конечно, нельзя. Ну, хотя бы потому, что чтобы эта эмбриональная модель продолжала развиваться, сейчас законодательство большинства государств требует прекращения их существования на 14-м дне развития. В России эти опыты запрещены полностью, то есть у нас этой проблемы не существует. Вот. Но если кто-то вот захочет, чтобы это развивалось дальше, дальше эмбрион должен прикрепляться к стенке матки. Но никто же не будет подсаживать искусственный эмбрион, искусственную эмбриональную модель в матку женщины. Да? То есть, чтобы создать искусственного человека с помощью эмбриональной модели, нужно как минимум разработать искусственную матку. А ее не существует, и эта проблема гораздо более глобальные, чем создание эмбриональной модели. Китайские ученые в этом году пошли дальше, но, к счастью, не с людьми, конечно, а с приматами. Значит, они создали эмбриональные модели макак-крабоедов и в действительности подсадили их живым самкам обезьян. И некоторые эти опыты закончились, в общем, вполне здоровыми родами. Но никто из этих новорожденных эмбрионально смоделированных обезьянок маленьких не прожил больше 2 недель. Вот. То есть развитие высшего млекопитающего – это пока еще очень большая тайна для науки. И тут еще много-много-много всего надо исследовать.
Ну, скажите, пожалуйста, вот я что уловила? Что если отринуть проблемы в теории и говорить исключительно о пользе, то мы можем решить как минимум многие генетические заболевания. Я вот понимаю это так, что, допустим, известно, что мама и папа носители чего-то, чем они обязательно непременно по генетике наградят своего ребенка. И вот эта проблема может быть решена. Верно я вас поняла?
Ну, отчасти эти проблемы уже решаются. Ну вот, то есть это не связано с эмбриональными моделями, это просто раз мы заговорили про генетические заболевания, уже сейчас лечатся генетические заболевания, связанные с искажениями в митохондриальной ДНК.
А скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь сможем и нужно ли это разрешить этические проблемы подобного рода?
Ну, искусственные люди никому не нужны. Группы клеток, ткани, может быть, если дело пойдет в сторону хорошего развития, направленной дифференциации клеточной, какие-то даже органы запасные, можно будет выращивать. Но искусственный человек, он никому не нужен, потому что, ну, почти любая женщина может довольно быстро и без труда родить естественного человека. Кому нужны искусственные? Клонирование человека непонятно зачем нужно. Нет, но может, конечно, представить какое-то дикое злодейство, состоящее в том, что создается клон какого-то человека и живет, ничего себе не подозревая, и является таким ходячим складом запчастей для этого человека.
Нет, 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 я не про это. Мы неправильным путем пошли, я не хочу. Я на самом деле думала только о здоровье, о здоровых детях, о том, чтобы решить какие-то ужасные генетические заболевания, которые вот портят всю жизнь и родителям, и ребенку. Чтобы...
Нет, конечно, 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 вся вот эта наука, о которой мы сейчас говорим, она прежде всего направлена, ну, во-первых, она направлена на развитие фундаментальной науки, без развития которой не будет развития никакой прикладной науки. Это известно, что прикладная наука сама по себе не развивается. Должна развиваться фундаментальная наука, как некоторая комета, которая летит вперед, и никто не спрашивает, куда и зачем она летит. Она летит, потому что она летит. Фундаментальную науку нельзя останавливать именно поэтому.
Иван, предлагаю перейти к следующему пункту. Открыто 12 новых спутников Юпитера. Теперь у него известно аж 92 спутника, и он опередил Сатурн по их количеству.
Значит, во-первых, это данные примерно середины года, те, которые вот я привел, когда эту новость готовил. А вот в конце года, мы сейчас общались с учеными, там все дело зашло, приняло серьезный оборот. Целая космическая гонка произошла между Юпитером и Сатурном в этом году. Юпитер в начале года вырвался вперед по количеству открытых естественных спутников. А потом Сатурн прыгнул на недосягаемую высоту. Короче говоря, сейчас вот к концу декабря ситуация такова. У Юпитера сейчас количество открытых естественных спутников дошло до 95 штук, а у Сатурна до 146. То есть Сатурн опять далеко в лидеры пробился. Дело в том, что вот эти спутники, они являются свидетелями ранних этапов формирования Солнечной системы.
Но вернемся на Землю. Нейросетевые семантические декодеры научились восстанавливать изображения, о которых думает человек, и переводить его мысли в связный текст на основе МРТ-сканирования мозга. Я даже не знаю, что сказать, но это прям какой-то полиграф, только намного надежнее, чем предыдущий.
Как только стали появляться в этом году вот эти новости, то есть, ну, собственно, таких ярких новостей было две. Это в университете Осаки научились с большой точностью восстанавливать картинки, на которые человек смотрит. Человек смотрит на картинку, а он при этом в аппарате МРТ находится. Аппарат МРТ считывает его мозговую деятельность, а потом нейросеть по анализу этой мозговой деятельности рисует ту картинку, на которой смотрит человек. И, в общем, достаточно правдоподобный. И вторая история в Техасе, в Техасском университете, когда связанный текст стала нейросеть восстанавливать тоже по, ну, условно говоря, мыслям. Да? То есть человек внутри себя как произносил этот текст, ну, думал об этом тексте. А МРТ проводилось, поступали данные в нейросеть, и восстанавливался связанный текст, ну, не в точности тот, конечно, который человек внутри себя думал, но весьма близкий. Вот тот же самый профессор Нишимото, который сейчас в Осаке вот эту вот всю историю с картинками провернул, он еще там лет 10 назад, это точно, он делал такой опыт, что человек показывали фильм, много фильмов с какими-то кадрами, да, такими яркими. Вот. И анализировалось с помощью МРТ, когда он смотрел этот фильм, вот какая карта МРТ соответствует, ну, например, тому, что он видит на экране корабль. Какая карта МРТ соответствует тому, что он видит на экране дом. Какая карта МРТ соответствует тому, что он видит на экране, не знаю, кота.
Угу.
Вот. Таким образом усреднялись вот эти данные МРТ мозга, полученные, да, при исследовании, в сторону соответствия какому-то изображению. Между каждой парой соприкасающихся клеток, между ними постоянно происходит передача нервных импульсов. Что это значит? Где тут мысль? Где тут воспоминания? Где тут образ? У нас абсолютно отсутствуют какие бы то ни было предположения, как эти диалоги наших нервных клеток в головном мозге декодируют. И даже если у нас были такие предположения, то количество сигналов, которые в головном мозге у нас ежесекундно проистекает, оно не может быть проанализировано никакой совершенно компьютерной техникой и вряд ли когда-нибудь такой мощности вычислительной человечество достигнет.
Скрестим пальцы и успеем ответить и встретить 2024 год. Иван, спасибо вам огромное.
Всех приветствую, всем желаю интересоваться наукой в наступающем году. Смотрите канал «Наука», читайте научные новости. Это все, если не полезно, хотя очень часто полезно, но очень-очень интересно.
Абсолютно согласна. Слушайте передачу данных, потому что мы друзья с каналом «Наука». И вот сегодняшний пример. С нами на связи был научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Благодарю вас.
Передача данных.